соучастие в управлении мира, и в частности, те, кто уже молится, знают, да, мы благословляем сейчас в дополнительных молитвах в эти полупраздничные дни между началом и концом Песаха, Холем Моэд, это как бы будничные, выделенные особые дни. И в них мы благословляем Исраэль веазманим, то есть с приходом еврейского народа в мировую историю, по воле Бога при выходе из Египта, мы начинаем устанавливать особенность, выделенность, кдуша. Это не святость, это особое содержание времени и места, где евреи служат Творцу. И поэтому мы говорим Муадим ли симха, что Бог дал особую возможность нам быть радостными. Не только в сами праздники, в праздничные дни, а еще и в перерыв всю неделю, в Песаха в частности. И обязательно нужно найти искреннюю, внутреннюю радость духовной близости, которая выражается в том, что вот мы просто, жена и я, мы переживаем совершенно невероятные вещи. Это за 46 лет нашей супружеской жизни мы первый раз целый год не могли обнять внуков и внучек и встретиться с семьями и так далее. Теперь каждый день кто-то к нам восходит в Иерусалим и так далее. Смуадим ли симха? Наши праздники должны быть особо радостными. Как же уместно в эти праздничные дни вспоминать о лагерях строгого режима, о тюрьмах. Это похоже на разбитый стакан под хупой. Когда счастливая пара находится на восьмом небе, конечно, от счастья, что нашли две половинки своей себя. Творец установил символическое действие, чтобы немножко их опустить на седьмое небо. Потому что еще не весь еврейский народ собрался в Эрец Исраэль. Еще не полное божественное присутствие проявилось в сердцах всех евреев. Это называется, это объясняет смысл содержания возвращения. И можно быть в изгнании, но в сердце будет более, с более полным духовным проявлением божественное присутствие, чем когда евреи вырвались из Израиль, и он пока еще далек от Бога. И поэтому примите эти воспоминания действительно как стакан, который мы разбиваем в память о разрушенном храме еще и не построенном третьем храме, чтобы наша радость, чтобы она была уравновешена. И поэтому мы переживаем, чтобы каждый, кто нуждается в этой неделе, имел бы и четыре бокала вина, и мацу, и так далее. Многие заповеди, которые заботятся, чтобы у каждого была бы максимальная близость с Творцем. И еще один момент. На прошлом уроке кто-то из слушателей спросил очень глубокий вопрос. Как можно благодарить за 210 лет рабства? А в Агаде мы упоминали, да, тот, кто не упомянул о Песахе, о, значит, Мароре, о Маце, тот не выполнил заповедь Торы. Так Песах – это избавление, что Бог выделил наши дома от домов египетских первенцев. Маца учит скромности перед Богом, удовлетворениями многим, искренностью веры. Только вода и мука без всяких табличек на двери кабинета, без гордыни, без зависти, без алчности. А как же, какую роль здесь играет марур? Горькая зелень, горечь. И тот, кто не упоминает об этой горечи, он не выполнил заповедь, связанная с личным исходом из Египта в эту ночь. Так мой тесть, Зехер Цадик Левраха, ученик рава Аруна Котлера, рав Шах Вишиват Клец, где он учился в Беларуси, он был его раввином, он толковал, что марор нужно тоже упоминать и благодарить за него. Потому что, когда мы правильно, по-еврейски видим все стороны нашей судьбы, то и за марор мы должны благодарить. Потому что, если бы не были дни горечи, то мы бы не открыли бы Творца, бы мы не открыли бы свой потенциал, бы мы не открыли ясное, полное, глубокое понимание, кто я, куда и зачем. Вот в этом аспекте я хотел бы вам рассказать о Песахе в лагерях строгого режима при Брежневе. Речь идет о 69-74 годы. Это то, что я сам свидетельствую. И дальше до начала 80-х годов, когда продолжили узники Сиона заканчивали свои 40. И Владимирская тюрьма по рассказам. Те, кто потом освободились, когда я уже приехал в Израиль в добрый час в 74 году. Сначала что такое зона? Мы называли лагеря строгого режима, режима малой зоны, а Советский Союз большой зоны. Семнадцатая малая зона в Мордовии. Планета лагерей. 500 шагов, 500 метров на 500 метров квадрат жилая зона. В ней несколько бараков для 40 двухэтажных коек. И 500 на 500 метров рабочая зона. У меня есть целый материал для доктората о том, как большевики имели систему, как ломать своих политических противников. Я немножко коснусь этих деталей. Это просто продуманные до мельчайших деталей системы. Так вот, в частности, половина барака, 40 двухэтажных коек, работала с утра до после обеда. Половина после обеда до ночи. И как бы ты ни старался в кирзовых сапогах идти тихо, деревянный тул барака громыхает. И ты невинно, не желая, мешаешь спать тех, кто пошли спать, работая с утра. Они встают с утра, и будет тех, кто пошли спать ночью. Все тоже продумано. Шесть дней в неделю работа. Еще нужно делать норму. Не сделаешь норму – карцер. В один из лет заключения Бог подарил нам самое лучшее время было из моих 5 лет заключения. Это когда мы были 8, очень короткое время, правда, 8 узников Сиона по числу ханукальных свечей. Вместе. И с наступлением Песаха прекратилась подача электричества в зону, и не надо было работать. В следующий год мы не заслужили такого частного провидения. И все-таки Бог послал нам теплый зимний день. Всего лишь минус 20 градусов Цельсия, не Фаренгейта, как вы понимаете. И снег подтаял. А пересменка ментов, я надеюсь, что все знают, что сторожа наши, называли мы их ментами, где-то мы имели около часа возможность, сидя в пуф-фуфайках, с тонким ватным, так сказать, прослойкой, с маленьким карманом, который был в стороне, куда рука не входила, чтобы ты не грел руки. Это тоже продумано. Мы на улице праздновали Лейла Седер. А что было на столе? Бог не оставил нас. У товарищей гуманистов все было расписано. И у заключенного были свои права. И у заключенного была возможность раз в месяц приобрести в маленькой, так сказать, контине, в маленькой, значит, там ларек был, открывался раз в месяц, на 2,5 рубля некоторое количество продуктов, чтобы сломать привычку. Хлеб 400 грамм в день, не выпечен. Возьмешь кусок хлеба, кинешь в стенку, прилипнет. Что можно было купить за 2,5 рубля? Можно было купить 1,5 килограмма подушечки, внутри скисшие, просто отрава для желудка, повидло, но сверху был жженый сахар. Такие подушечки. Можно было купить какое-то количество маргарина из нефти, не пытайтесь представлять себе, что это такое. Было яблочное варенье, иногда были какие-то консервы, не рижские шпроты, как вы понимаете. И был плавленый сыр, такая колбаса. Внутри была же какая-то, так сказать, вареная масса желтого цвета, которую жевать было, может быть, тяжелее, чем подошву. Но она была сверху покрыта воском. И вот этот воск мы собирали. Из нитей одежды мы делали фитиль. И это было на Хануку у нас свечи делали. Но это отдельная тема. Мы сегодня не будем распространяться. Я просто хотел объяснить, что у нас на столе двора в тот Песах было вино. Правда, яблочное. Нам выдавали 9 грамм сахара в день. Это 2 чайные ложечки, только не с пригорком. Прямые. Как это давали? Спустя 10 дней, на 10-й день ты получал кулечек 90 грамм. Почему не сразу получал 90 грамм в первый день, а через 10 дней еще? Потому что если в эти 10 дней ты получал наказание карцер, а можно было получить это наказание, даже если ты только лишь, если ты не застегнул пуговицу у рубашки, или дерзнул заправить рубашку в 37-градусный мороз, а было на Урале и минус 47, в ремень. Можно было получить карцер на 15, до 15 суток. Можно было... Да, и тогда в это время, за эти 10 дней, если ты получал карцер, ты не получал сахара. Такого наказания нет в законе. Но это все было продумано. Ты оставался без сахара. В бараке у каждой двухэтажной коек была маленькая тумбочка с двумя отделениями. Кипятка было без ограничения. Есть мицва рассказать о частном провидении, поэтому я позволяю себе привести личные моменты. Первый год я сидел один. Я имею в виду без евреев. Был Александр Гинзбург, демократ вместе с Голанском, которые опубликовали в начале 70-х годов материалы о том, что большевики сажают своих политических противников в психушки здоровых людей. И они получили по 7 лет. Но его очень скоро перевели в Владимирскую тюрьму из зоны, и я с ним пересекся очень коротко. Я читаю в «Ленинградской правде» о захвате, попытке захвата самолета. Я уже открыл Бога, еще ничего не знал. Я молился Творцу и сказал, я хочу, чтобы меня кто-то научил Торе, молитве. Я знал, что в шаббат, что есть какой-то особый день евреев, в шаббат. Я знал, что не пишут в субботу. Перестал писать в субботу. Попросил у моих подельников по Рязанскому процессу Ария и Велу Вудка, братья Вудка, и, значит, у Олега Фролова, и сам писал стихи, стихи о вере, о Иерусалиме, о Боге. Это была ученическая тетрадка, это было мое чтиво в шаббат. Это все, что я знал. Я молился, просил у Бога прислать мне раввина, учителя. Я просил, чтобы мне прислали учителя иврита. Я в литовском филиале Рязанской группы, я окончал Рязанский технический институт, был старшим в группе и закончил институт и поехал работать в Литву, в Клайпеде, в радиоцентре в порту, отрабатывать свое направление. А мои подельники были студентами, когда их арестовали, и меня арестовали в Литве и привезли на суд в Рязань. Так я создал в Вильнюсе и в Каунасе на квартирах подпольный ульпан. Изучение иврита для себя времени не было. Так я просил, чтобы мне осталось... Получил всего лишь 5 лет. Мне осталось учить, сидеть 4 года, надо готовиться к алие, надо учить иврит. Так мы жили в мечтах. Мы не знали, возможно приехать, приедем ли, зайдем ли мы. И из 10 самолетчиков, женщин не в счет, потому что их не держали вместе с мужчинами, с ленинградского процесса «Попытка захвата самолета». Кстати, книжка «Операция свадьбы» Рава Иосифа Менделеевича, я рекомендую. Это 40 лет свидетельства, как советское еврейство шло к себе. Как мы с вами учили, как оно раскрыло Бога и как оно вышло из советского изгнания. 4 года из этих 40 лет я вам свидетельствую, что все совершенно точно, у него феноменальная память и талант писать не только внешние ситуации, а еще и внутренний мир. Еврея – потрясающее свидетельство. Операция «Свадьба». И из 10 самолетчиков 4 политзоны тогда было для политзаключенных. Никогда не сажали в один лагерь вместе. Разделяй, властвуй, ломай. И поэтому 10 разделить на 4, двое или трое должны были приехать ко мне. Я молился, просил, вот, чтобы прислали бы и раввина, и учителя иврита. Из 10 самолетчиков один был религиозным, даже небольшого. И он приехал ко мне в зону, Рав Йосеф Менделеевич. Он родился в семье, его мама покойная, она была связана с общиной Рыбницера Ребе в Двинске. Его дядя учил его в Риге Торе. Нам давали 3 минуты на подъем. Внутри в лагере, в бараке, полоска льда внутри, внизу на стекле от дыхания заключенных. А мы никогда не были в постели. Нас не надо было будить. Мы уже 20 минут до этого выходили из барака, в зависимости метр или 1,5 метра снега, и молились утреннюю молитву. Рав Менделеевич знал ее наизусть, я за ним. Так у нас была возможность купить варенье. Сахар мы хранили для больных. Вещи, которые не помещались в эту тумбочку, было внутри, в лагере. Значит, коптерка, и там были чемоданы. И там был безымянный чемодан. И там мы хранили сухари, сахар и, значит, чай. Иногда мы обменивали, так сказать, чай был как валюта. И в лагере мы обменивали на кусок белого хлеба у заключенных, которые кровоточили, их надо было освободить и лечить. А гуманисты давали им белый хлеб. И не могли есть, были язвы открыты. Вот мы меняли на кусок белого хлеба, и это был нам кидуш на шаббат. А в зоне, в бараке, в жилой зоне, мы имели 2 койки в углу, и тогда с угла, значит, если это угол барака, то здесь койка, значит, отсюда нельзя прийти никому, стукачам, только при входе в барак. И у нас было свое, так сказать, купе. И там мы встречали шаббат и делали кидуш, Рав Менделеевич делал на куске белого хлеба. Так, есть варенье, есть сахар и есть кипяток. Теперь это должно быть побродить несколько месяцев. Как это скрыть? Йосеф сказал, самая лучшая конспирация без конспирации. Взяли пластмассовую банку, непрозрачную. Залили туда кипяток, сахар и варенье. Закрыли. И Рав Менделеевич взял еще варенье и намазал снаружи. И когда шмонали, когда обыскивали вещи у заключенных, менты открывали тумбочку и думали, у этого грязного жида, это грязное варенье, и никому не пришло в голову проверять, что в этой банке, и у нас было варенье. У нас было маца. А Кадош Барух Ху не оставляет никого из нас никогда. У меня нет ответа, почему мне надо было проходить эти исправления. И таким образом задержаться от приезда в Израиль. Но я без капли цинизма благодарю Творца за каждый день этих 5 лет строгого режима. Потому что я открыл Творца, потому что я открыл себя, я открыл своих друзей. Я познал глубину и особенность еврейской искорки в душе еврея, даже который пока еще не соблюдает. Но это отдельная тема. Так как я упомянул, есть права у заключенного. 2 письма в месяц, ларек 2,5 рубля, 1 в полгода, раз в полгода 1 личное свидание, 3-часовое, через стекло, в присутствии мента, говорит только на русском, на личные темы с ближайшими родственниками. Раз в году 3-дневное личное свидание без ментов на границе, лагеря, был барак, половина входила на волю, на большую зону, а половина в малую. Отсюда вводили, значит, заключенного, отсюда приезжали родственники, родители, там, брат, жена и так далее. Мамаш, ближайшие родственники. И 3 дня. Через полсрока, то есть ты получил, например, 5 лет, прошло 2,5 года, то не сразу ты получаешь посылку, а в следующий год ты можешь получить 1 продуктовую 5-килограммовую посылку. И все это, все эти права можно было лишить, если ты дается при условии хорошего поведения. Когда нас перевели из мордовской лагеря на Урал, потому что все, что делали против евреев в Мордовии, через 3 недели было на BBC. Как, я вам не могу объяснять. Я не знаю, что будет завтра в свободном бывшем Советском Союзе, новом. Не дай Бог, наш опыт может пригодиться. Не принципиально. В любом случае, нас хотели закрыть в консервную банку, перевели на Урал. Извините за некоторую сбивчивость. Невозможно эти вещи рассказывать по порядку. Так, действительно, увезли, но закрыть не смогли. Правда, не 3 недели, так было 3 месяца, и все-таки это было, мы имели связь с волей. Так мы получили извне Агада шел Песах. Были лекции от политруков, но не обязательно. Но если ты не ходил, значит, на лекцию, то клуб был закрыт. И ты должен был тогда быть на улице. А мороз там на Урале, как я уже упомянул, было минус 47 тоже. Но это нас не останавливало. Мы не ходили на эти лекции. Так я сидел, когда не было лекции, в ленинской комнате. Я сидел при входе. Так что, когда дверь открывается... Она закрывает стол, где я сидел при входе. Когда дверь открывалась, то я был закрыт дверью. И между книгами мы, значит, положили... Можно было пригласить, заказать книгу почтой. Любые издания. Мы разделились, и, значит, из Запада через нашу маму, узников Сиона, Иду Нудель, было на счету у наших родителей достаточно средств, чтобы нам помочь. Мы заказали «Новый мир», и там долбали буржуазные психосоциологические теории. Но чтобы долбать, нужно было цитировать. Это был наш хлеб. Мы, это вода в пустыне. Мы собирали эти цитаты. И я был ответственен за литовскую литературную газету. Знал литовский перфект. И мы заказали «Советише Геймланд», журнал на идише. Разорвали журналы несколько и подсунули каждому из узников Сиона так, чтобы когда менты ищут, чтобы они привыкли видеть непонятные буквы. Что если найдут Агада шел Песах, чтобы они поняли, что это разрешено, ведь не бывает ничего запрещенного печатное. Но все-таки на всякий случай я сидел и переписал, значит, Агаду. И у нас была Агада. Так весь список, который я вам перечислил, все связано с хорошим поведением. Что это означает? Однажды мой, значит, подельник мне рассказал, подельник тот, кто прошел по одному делу, по Рязанскому, Вэлвел Вудка. В лагерях, новых лагерях на Урале был майор Федоров, садист. О нем узники-старожилы, которые сидели 25 лет, 30 лет, они рассказывали, что при Сталине он расстреливал, хотя нельзя было стрелять, по заключенным, которые убегали. Куда убежишь? 600 километров тайга со снегом. Можно было стрелять только по ногам из ружье с крупной соли. Это входит в тело крупная соль, парализует, боль парализует человека, и его берут. А он еще и убивал. И когда он входил в зону, уже теперь при Брежневе, он должен был, знаете, дневная норма его, так сказать, крови, это было 3-4 заключенных в карцере. Карцер – это 3 шага на 2,5. Короче говоря, с бетонным полом, с бетонным столом до 15 лет, у стенки кровать. Метр ширины, прямо люксус, и 2 метра длины. Деревянная доска, но она на замок прикреплена к стене. Ты можешь весь день мечтать о том, как ты будешь спать. А ночью опускается это на этот стол, и твоя тоненькая одежда, снизу это матрас, а сверху это одеяло, лайлатов. Короче говоря, он поймал Велвула-Вудку, посмотрел на него, пуговица застегнута. Надпись, фамилия и бригада. Они постеснялись, большевики, делать номера. Слишком близко было после катастрофы концлагеря. Так они все-таки нас стригли под ноль для гигиены. Я думаю, что это так. Чтобы там не было бы вшей и так далее. Иди различи, кто здесь кто. Они заставили, чтобы было бы написано номер отряда и фамилия. Написано это бирка у него. Рубашка не была заправлена в ремень. Он послал его на 8 дней, если я не ошибаюсь, не принципиально, на несколько суток, немало суток, в карцер и написал. Вызывающе молчал и антисоветски улыбался. 8 суток карцер. Так что вы понимаете, что все, весь этот список гуманистический, можно было лишить просто так. Кстати, Рав Менделеевич 6 лет не работал в субботу. И весь этот список он лишился. Ему не дали 6 лет свидания с его папой покойным. И он видел его последний раз на суде в Риге. И потом он получил инфаркт и ушел от нас. Так все можно было лишить. Кроме одного. Один параграф написано. Сразу же после ареста, не через полсрока. В первые полгода, каждые полгода, можно, разрешается политзаключенному получать килограммовую бандероль сухих кондитерских изделий. Скажите, пожалуйста, маца подходит под определение сухие кондитерские изделия? Подходит. Только на советской почте, те, кто помнит, да, оберочная бумага была тяжеленная. И на обертку шла, так сказать, там чуть ли не больше килограмма. И у нас на 8 дней Песоха, это же в изгнании, да? На 8 узников всего, на в доброе время, было более 800 грамм мацы. И у нас была маца. Однажды Ида Нудаль и Иешуа, английский праведник из Лондона, такой рыжебородый танк, энергии, кратер. Вот. Они организовали, чтобы члены английского парламента послали нам перед Песохом личные посылки с мацой. КГБисты не сдались. Сказали беседер, вы их получите. Но сейчас еще рано. Не заранее послали, чтобы на всякий случай. Мы положим это на склад. И в один из дней до Песоха мы увидели большое-большое пламя в большой зоне у ментов. Черный такой дым. Горит, как помните у Райкина, хорошо горит. И где-то в сердце мы ощутили некоторую сладость мести. Поторопились мы радоваться. Нам было сообщено, что сгорел склад, а с ними и нашим отцам. Когда Никсон приехал с визитом к товарищу Брежневу, который любил быструю езду, ему построили личное шоссе 200 километров, как линеечка. И он ему подарил гоночный там автомобиль. Мы получили письмо из Израиля За 9 дней. И цензор забыл вытащить перевод. И Рав Менделеевич проверил, он был нашим учителем иврита в зоне. Я кончил ульпан в мордовском лагере. У меня есть удостоверение. Не улыбайтесь. Я приехал в Израиль с ивритом, броши. Моя жена, она лингвист, и она говорит, что я писал письма, значит, когда я был послан в Америку в рамках комитета защиты организации освобождения Рава Менделеевича, то я писал на иврите, то я знал грамматику лучше, чем сейчас. Уроки с вами на русском языке надо было, пожертвовал как-то ивритом. Я не жалуюсь, я просто добавляю детали. В любом случае, забыли вытащить перевод. Рав Менделеевич проверил, сказал, перевод блестящий. А в конце написано «Капитан Иванов». И мы, так сказать, горько улыбнулись. Какой-то там Рабинович, конечно, канает под Иванова и переводит на русский язык с иврита. А может быть и нет. А может быть уже кегибисты в начале 80-х годов еврейский отдел выдвинул из своих переводчиков иврита. И нам была передана посылка, пакет мацот. В оригинальной упаковке из Израиля. Мацот Авив. Я помню, что мы разобрали и раскурочили картон так, чтобы ни миллиметр не порвался, чтобы ни одну буковку не разорвать. Расстелили, и для нас это было, знаете, как вот в пустыне нашли источник. Я и до сих пор помню. Улица Жаботинского, значит, там Мацот Авив и так далее. На бумажке мы написали бойца. А однажды в эту бандероль, килограммовая сухих кондитерских изделий, вложили кубик марак тельма, концентрированный марак, значит, суп. И на кубике была нарисована корова. Мы это положили, это было у нас зроа, это было напоминание о праздничных жертвах в Песах, в храме. И так у нас было вино, у нас было маца, но у нас не было горькой зелени. И когда мы дошли до Кореха, как делал Гилель, Рав Йосеф сказал, ведь горькая зелень, она символ страдания. У нас нету горькой зелени. Давайте возьмем наши страдания и положим между мацот. И так мы выполнили корех, как Гилель делал это в период, значит, второго храма. Я упомянул, что в тот год, когда не было прекращение электричества, и надо, половина работала утром, половина вечером. Если не идешь на работу, карцер. Если заключенный, ни о ком не будет сказано, умер бы, может быть, его бы освободили от работы, я не уверен. Плевать было сидеть еще раз в карцере. Но в Лейла Седер сидеть в карцере нам было таки не безразлично. И да так, как я сказал, мы нашли этот час пересменки. Это у нас был такой блиц Лейла Седер. Я упомянул, что был теплый день, всего лишь минус 20 Цельсия, и снег подтаял. А в конце, в то время с нами вместе сидел летчик по самолетному процессу Марк Дымшиц, покойный. И он был старшим в группе. Кстати, знаете, позвольте в порядке маленького, так сказать, дополнения к его личности. Да? Его оставили в Ленинграде на ломку, и он приехал в зону на несколько месяцев позже. Где пытались сесть, там и слезли. Ничего не помогло. И он приехал. И по Кишиневскому процессу прошел Гилель Шур. Человек, который, так сказать, с еврейской душой, но все пока не соблюдающие, кроме братьев Лутка, Рав Менделеевич и я. И Гилель Шур подошел к Марку Дыбжицу и пригласил его на наш кидуш, на Каббалат Шаббат. Марк сказал, что мы, значит, встречаем субботу. Марк сказал: слушай, вы представляете себе, Марк был штурманом военного самолета, летчиком. И понятно, я так себе представляю, что у него там 4 поколения, все и бабушка, и прабабушка были, так сказать, или членами партии и так далее. Кто бы допустил бы, так сказать, еврея на военный самолет? И он был очень прямым человеком, он сказал: смотри, я не верующий. И это фарс какой-то, что я буду сидеть с кепкой, у заключенного была кепка. Сказал ему Гилель Шур: дорогой Марк, это не поступать со своими принципами. Более 3000 лет, даже когда не евреи входили в синагогу, они покрывали из уважения к еврейской традиции голову. Представь себе, это 30 веков так евреи уважали свою традицию. И ты ничем не поступаешься, ты просто уважаешь, так сказать, свои корни. И он принял это согласие, это значит, предложение, это объяснение, и мы вместе, значит, встречали Шаббат. Так я упомянул, что мы соблюдали, у нас был безымянный чемодан, и когда кого-то судили без предупреждения, выдергивали из зоны и переводили во Владимирскую тюрьму, до 3 лет. Не дополнительно, а меняли режим. В зоне можно было выйти из барака и видеть небо. А во Владимирской тюрьме это камера. Час прогулки, тоже круг. Знаете, как у пиццы, такие треугольнички. Сверху решетка, чтобы не мог перебросить записки. Стенки это, значит, такой прогулочный треугольник со шприцем, чтобы ты не мог ничего писать, и снова при хорошем поведении. Час прогулки в день. Так каждый, кого судили, приходил, брал как бы свой чемодан, и это было для начала во Владимире, значит, там сухари, сахар и консервы. Так когда мы пользовались еще сахаром на день рождения, мы брали этот хлеб, который я сказал, кинешь в стенку и прилипнет, делали шарики. Он превращался в шарик очень просто, он же был невыпеченный хлеб. Катали его в сахар. И это был пирог день рождения. И когда мы праздновали день рождения Йосефа, он был, значит, младшим в группе. Нет, в Элвел, но мы с Элвел не сидели. Среди тех, кто там сидели на Урале, вот эти 8 узников Сиона, он был младшим. И когда Йосеф не отворачивался, Марк ему подкатывал несколько своих шариков. Вот, вот так, как такой вот теплой семьей мы жили. И это по поводу Марка. Кстати, еще одно воспоминание. В бараке был передник. Когда входишь с улицы, если ты откроешь барак, он мороз войдет прямо в... Тогда был предбанник такой, там снимали, так сказать, эти фуфайки и входили в барак. Однажды мы входим, Марк и я, и там стояли ВСХСОН. Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа. Монархисты, у которых был свой монарх, свой царь, там свой начальник отдела идеологический и так далее. И когда мы вошли, они замолчали. А Марк обладал очень тонким юмором. И он им сказал: ребята,
Продолжайте, продолжайте, вы же собьетесь со счета. Вы, очевидно, считаете, ведь телеграфные электрические столбы от Москвы до Владивостока хватит ли всех жидов перевешать? У них отвисла челюсть. Знаете, когда ты ловишь человека на том, что я знаю, о чем ты говорю. Ну что вы, они взяли себя в руки, Юлевич и так далее. Это тоже, так сказать, маленькое дополнение. Короче говоря, Марк Дымшев взял палку, снег подтаял после нашего Лейла Седера, и мы пришли за Мойше Рабейну через Красное море. И вдруг мое сердце говорит мне: ты уже где-то видел это? Знаете, когда ты 5 лет в таком информационном вакууме, ты живешь в своем внутреннем мире. А разум говорит, что за бред. О чем ты говоришь? А сердце упрямится и говорит: ты это уже где-то видел? Вспомни! А разум говорит, что за бред? И вдруг я вспомнил, что сердце было право. Я только не помню, сколько мне было лет. Пусть это будет памятью моему папе покойному. Он одел празднично в один из вечеров моего брата и меня. И мы пошли, знаете, как по Шалом Алейхему. К Орцику Гольдбергу, хромому утильщику в Клайпеде. В Вильнюсе. И мы идем, стучится мой папа в дверь, там звонок, или стучится в дверь, не помню. Открывая дядя Орцик, я обращаю внимание на детали. Старожилы уже знают об этом. Я вдруг вижу, что дядя Орцик у себя в доме в берете. Ну, бывает. Заходим в дверь, внутрь. Мой папа не снимает шляпу. Тушите свет. Я отказываюсь что-либо понимать. Нас вводят в внутреннюю комнату. Окна закрыты. Стол накрыт, как трапеза Шлемо Амелеха. Кнейдалах были величиной с кулак. С гусиными шкварками. Как вспомню, так вздрогну. Все мужики сидели с покрытыми головами. Кто с кепкой, кто с беретом, кто со шляпой. Дядя Орцик разделил какие-то длинные такие книжечки. Я бы мог крутить это 360 градусов, и это было бы для меня то же самое. Это были Агада Шелпесов. И каждому дал читать. Мой папа тоже умел читать. Он кончал на иврите там гимназию еще в своем детстве. И в конце Лейла Седера дядя Орцик взял ведро и вылил воду на пол. Знаете, такие вещи, у меня было где-то, может быть, 14 лет, не забываются. И вдруг я получил лучик тепла. Я приобрел какую-то внутреннюю дополнительную силу. Ты не один. Тебя Бог ведет. Ведет к нему. Через все эти тернии, через все эти испытания. Но ты идешь к нему. Йосеф Менделеевич был арестован с цицит. У него была майка с разрезанными, значит, краями, и они были с кистями цицит. 6 лет он стирает цицит в холодной воде. Но материя не выдерживает стирки и в холодной воде. И он остался без цицит. Я заканчиваю свои 5 лет. Кстати, то, что я молился и получил его, это было одно чудо. А продолжение чуда было, что нас не разделили. И 4 года, оставшиеся мне, мы сидели вместе в одной зоне. В один барак не позволили жить вместе. Это мы не заслужили перед Творцом. Так я освободился и поехал в Израиль. И поступил в организацию за его освобождение, его, значит, сестры и ее мужа. После свадьбы я послал ему в письме
Я посылал письма, значит, на печатной машинке, на сигаретной бумаге, тонкой, как сигаретная бумага. 11 экземпляров стучала моя машинка. Она, кстати, у меня дома. Она была не из Голландии, не зарегистрированная в КГБ. Потому что в начале 70-х годов все самиздаты и так далее, если кто-то печатал на официальной машинке, все было шрифт машинки был зарегистрирован в КГБ, чтобы найти хозяина и так далее. Короче говоря, я ему послал фотографию, где я стою с лулавом в Суккот и с большим талитом. Папа Рава Менделеевича послал ему майку, бандероль с внутренним, с бельем. И в тот момент, когда пришла бандероль от папы из Риги Рава Менделеевича, пришло мое письмо с фотографией. И цензор открывает посылку, открывает мое письмо и видит талит, видит майку. И конфисковал ему талит. Рав Йосеф мне говорил: Рэб Шимон, я был готов тебя убить. Я не знаю ответа, почему Акадош Барху так, значит, нам устроил. Его судят и посылают во Владимир. Первое письмо, которое пришло из Владимирской тюрьмы. Рав Менделеевич пишет, я помню это почти дословно. Представьте себе, что такое душа верующего еврея в таком испытании. А он получил сначала 15 лет, когда Марку Дымшицу и Эдуарду Кузнецову вместо расстрела заменили на 15 лет. Товарищи большевики-гуманисты сдвинули все, значит, остальных, так Рава Менделеевича с 15 лет сдвинули на 12,5 лет. Гуманизм так и пре. Так он написал: не скудная пища, не отсутствие тепла. Он не мог писать, что холодно и голодно, там собака сторожевая получала больше, чем калорий, чем заключенный. Самое тяжелое в тюрьме – это постоянное напряжение души. Как двигаться или как сидеть в камере, чтобы не заслонять и не мешать твоему соседу. А политзаключенных содержали с особо опасными государственными преступниками. Ведь 6 лет выживания можно же одичать, замкнуться в себе, не видеть ближнего вообще. Да и некого там было видеть, вроде бы. А его занимает мысль: как быть приятным ближнему? Как в этих условиях сохранить человеческое отношение? В Хануку, в камеру Рава Менделеевича, случайно, как все в этом мире, попадает луковица. Что делают евреи в Хануку? Это декабрь месяц. По григорианскому летоисчислению. С луковицы. Он хранит ее до Песаха. Кладет в стакан. И у него есть марор. Прорастает лук. И у него была горькая зелень. А вся трапеза Лейла Седера. И каждый из нас сейчас представляет себе, какой был Лейла Седер у нас. Что было на столе, какая скатерть, какая посуда, какое вино, какая маца, какие гефильте фиш и так далее. У Рава Менделеевича была открытка с фотографией и мацот, и 4 бокала, и все атрибуты. Это был его стол в Лейла Седер. А мы жили верой, мы жили службы, праздники, которые мы там праздновали, давали нам силу. Мы не воевали с КГБ, плевать нам было на них.
Мы просто испытывали необходимость сохранять свою связь с Творцом, теми возможностями, которые есть. И мы мечтали приехать в Израиль. Мы мечтали жениться на израильтянках. Рав Йосеф говорил, мы сухие кости. Надо, чтобы дети получили хотя бы мам, которые с молоком мамы получили Тору. Он удостоился жениться на израильтянке, ваш покорный слуга тоже. Я мечтаю создать просветительский центр, чтобы можно было здесь за 18 месяцев сделать то, что здесь делают за 18 лет. Мне, когда я приехал 30-летней необученной дубиной в Израиль, удостоился быть одним из основателей Тора Мицион. Это круговорот, прежний круговорот Швут Ами. Но Бог дает нам и то, о чем мы даже не мечтали. У Рава Менделеевича большая семья, но правда у него есть и дочери, у меня только сыновья. И мы удостоились и внуков, и внучек, и продолжаем заниматься еврейским просветительством. А в Песах каждый еврей обязан ощутить, что он вышел из Египта. Буквально он. Это единственный праздник, который от нас требуется. Есть праздник в Суккот, мы сидим в шалашах так, как сидели наши предки. Но не сказано, что ты должен сидеть в шалаше, ощутить, как будто ты сидел в шалаше. А о Песахе написано. Рав Моше Шапиро Захар Цадик Вакадош Барха учит, что выход из Египта был целенаправленный. Не просто перестать быть рабом. Не быть рабом, не быть гомосоветикусом. Не быть рабом своего внутреннего фараона, своего внутреннего Египта, своего характера, своей ментальности, привычки, моды, среды интеллектуальной. Это недостаточно, нужно просто ощутить, что ты был в Египте. Потому что при выходе из Египта евреи подготовлены были и выдержали экзамены, пришли к горе Синай получить свою Тору. Таким образом, эти два праздника, между ними 49 дней, 7 на 7, тоже все символически. Они, так же как начало зарождения еврейского народа, это в личном плане, ты должен перестать быть рабом, как мы называли себя, гомосоветикусами. И нельзя быть гомоизраэликусом, это недостаточно для еврея. И лауреат Нобелевской премии – это только средство, а не цель. А нужно еще получить в Шавуот через 49 дней на 50-й день свою Тору. Вот какая связь с Песахом. И когда ты смотришь взглядом обратно, ты вдруг видишь, что все, что было – и 46 лет назад, и 40 лет назад, и 50 лет назад, и 60 лет назад. Оно было не случайно. И все встречи, все периоды, все они привели каждого из нас к Творцу. И закончим наш обзор. Возьмите в вашей жизни точку, когда вопрос о вашем еврействе стал ребром. Если расскажете мне, буду признателен. Ну, даже нет, просто с собой. Посмотрите с этого момента, как Бог взял вас за ручку, как Он привел вас сюда, кого привел сюда, или вывел из советского рая и привел туда, где вы сейчас находитесь, и как Он продолжает вас вести. На руках несет, помогает, лелеет, любит, не забывает. Песах кашер весамеах.